Мы продолжаем цикл проповедей, посвященных вести трех ангелов из книги Откровения. И мы уже рассмотрели значение вести первого ангела и усвоили очень важную вещь, которая касается не только поколения людей, живущих во дни апостола Иоанна. Она касается поколения людей, живущих в последнее время. Ибо в этой вести говорится о наступлении часа суда. И Иоанн использует греческое слово «кризис». Мы, друзья, сегодня живем с вами именно в эту эпоху. Эпоху Вселенского суда, эпоху глобального кризиса, кризиса всех институтов социальных, кризиса всех возможностей человечества по изменению ситуации на Земле к лучшему. И мы уже говорили с вами о том, что весть трех ангелов в книге Откровения, она помещена в контекст второго пришествия Иисуса Христа. Она провозглашается в преддверии этого великого события. И вот сейчас мы с вами переходим к исследованию вести второго ангела, вести, которая записана в 14 главе 8 тексте, 14 главе книги Откровения 8 тексте, и звучит она следующим образом: «Пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». Пал Вавилон. У нас тут же возникает вопрос, а что это за Вавилон? О чем вообще идет речь? Если говорить о Вавилоне историческом, во дни апостола Иоанна вот эта весть о падении Вавилона, она была совершенно неуместна и неактуальна, потому что падение Вавилона исторического случилось за 6 веков до эпохи Иоанна. Зачем напоминать, зачем повторять то, что случилось очень и очень давно, и что совершенно неактуально? Я еще раз хочу повторить, что весть трех ангелов, она представлена в особом контексте, историческом контексте. И это исторический контекст не эпохи Вавилона исторического, и это даже не исторический контекст эпохи самого Иоанна, это исторический контекст последнего времени, эпохи, предшествующей второму пришествию Иисуса Христа. И, видимо, вот эта весть, она имеет отношение не к Вавилону историческому, она имеет отношение к некой будущей реальности, пока мы не знаем, что это такое, но эту будущую реальность Иоанн тоже называет Вавилоном, учитывая целый ряд исторических параллелей. То есть Иоанн использует образ Вавилона исторического для того, чтобы передать сущность некой новой, будущей реальности, с которой столкнется его Церковь Господа Иисуса Христа на этой земле. Так вот, чтобы нам понять, что собой представляет этот Вавилон будущий, эсхатологический, нам нужно обратиться в прошлое. Мы уже, опять же, неоднократно повторяли эту важную мысль. Иоанн, описывая то, что ему открыто в панорамном видении, постоянно использует образы Ветхого Завета. Постоянно. Он ссылается на хорошо знакомые образы, параллели какие-то, которые встречаются в Священном Писании Ветхого Завета или в Танахе. Так вот, где мы впервые встречаемся с этим словом Вавилон? Ветхом Завете. Впервые мы встречаемся с Вавилоном в 10 главе книги «Бытие», тексты 9 и 10. Вот что здесь мы читаем. «Он, то есть Нимрод, был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом. Царство его вначале составляли». И вот идет перечисление каких-то территорий, и на первом месте Вавилон. Вавилон, Эрих, Аккад и Халне. В земле Синар. Это район Междуречия. Итак, какая характеристика дается вот этому Нимроду? Он представлен как зверолов, причем зверолов сильный. Перед нами, друзья, ничто иное, как демонстрация силы, власти, превосходства человека над окружающим миром, над окружающей средой. Причем демонстрация силы и власти агрессивной, хищнической, силы, направленной на истребление всего живого. По сути дела, Нимрод представлен в Священном Писании как тот, кто первым начинает истреблять мир Божьего творения, если можно так сказать. Ну, конечно же, в сознании, в массовом сознании людей Вавилон чаще всего ассоциируется с так называемой Вавилонской башней. Да. В следующей главе, в 11 главе книги «Бытие» мы читаем об этом. 11 глава, текст 4. «И сказали они, люди, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Мы не будем подробно останавливаться на исследовании вот этого события в истории греховного рода человеческого. Да, была такая попытка после потопа построить такую высокую башню, чтобы уже никакие воды потопа не могли достичь ее вершины. Да, построим себе город и башню высотою до небес, но интересно следующее, и сделаем себе имя. Это что значит? Сделаем себе имя. Мы тем самым прославимся в веках, построив такое высокое сооружение. Согласно библейскому повествованию своего расцвета, Вавилон исторический достиг при Навуходоносоре. Мы пропускаем очень большую историю до этого. Но при царе Навуходоносоре действительно Вавилон – это жемчужина мира. Это столица мировой империи. Это город несметных богатств, поражающий воображение архитектуры. Еще древние историки, в частности Геродот, живший, кажется, в V веке до Рождества Христова, описывал потрясающую по своей сложности ирригационную систему, которая была построена вот в городе и вокруг него для того, чтобы обеспечивать круглый год столицу империи водой. Навуходоносор выстроил большущий дворец, роскошно украсил дорогу, так называемую процессуальную дорогу, и ворота, главные ворота города, посвященные богине Иштар. Он соорудил известный в истории дачный дворец Семирамиды со знаменитыми висячими садами, которые входят в семерку так называемых чудес света, семи чудес света. Нас интересует, когда мы вот оглядываемся назад в прошлое, в Вавилон исторический, культовая практика, религиозная практика вавилонян. Знаете, какой разнообразной была эта культовая практика, сколько храмов было в Вавилоне в честь самых разных богов, только в честь бога Мардука. Это один из главных богов, языческих богов. 55 храмов было в городе. В честь богини Иштар – 180. Да, в честь бога Нергала, бога Адада – тоже по 180 храмов. 300 храмов для разных земных божеств. 600 храмов для божеств небесных. Тому непостижимо, как это все могло помещаться на территории одного города. И учитывая то, что в вести второго ангела говорится о каком-то вине блудодеяния, нам интересно обратить внимание на одну из особенностей языческого культа, языческого богослужения, неотъемлемой частью которого была так называемая храмовая проституция. Послушайте, что пишет один из историков, который описывает жизнь Александра Великого, Александра Македонского. Вот. Как он описывает вот этот аспект культа вавилонян? Нельзя себе представить ничего более распутного, чем этот народ, то есть вавилоняне. Не может быть большей утонченности в искусстве утех и сладострастия. Отцы и матери мирились с тем, что их дочери за деньги продавали гостям свои ласки, мужья спокойно относились к проституированию своих жен. Вавилоняне были погружены в пьянство и во все бесчинства, связанные с этим. Женщины на пирах снимали свои верхние одежды, потом остальное платье, и обнажались, и так распущенно вели себя не публичные женщины, а самые знатные дамы и их дочери. Конец цитаты. Возвращаясь к библейским описаниям Вавилона в эпоху его расцвета, в эпоху Навуходоносора, мы в 4 главе книги пророка Даниила читаем в 27 тексте, как реагирует на детище свое этот великий владыка, по сути дела, мира. «Это не ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества, в славу моего величия?» Вот человек, который гордо заявляет о том, что все, что он видит, это плоды его рук. Это он построил. Здесь, конечно же, чувствуется гордость за то, что сделано. Какое-то даже бахвальство, какая-то надменность. Он понимает, что тем самым он оставит по себе след на века. О нем будут вспоминать, как о том, кто построил все это. Но вместе с тем нам библейское повествование рассказывает о трагедии народа Божия в связи вот с этим расцветом Вавилона. Цари Вавилонской империи, они на протяжении многих лет вели захватнические войны и подчиняли окружающие народы себе. Они как бы прирастали новыми территориями. И, конечно же, серьезным испытанием в период расцвета Вавилонского царства, когда мы говорим о израильском народе, серьезным испытанием стал так называемый Вавилонский плен. Значительная часть населения Палестины была угнана в плен, сыны Израилевы оказались в условиях вот этого языческого многобожия, этого идолопоклонства. И когда мы вот пытаемся составить такой портрет, целостный портрет этого Вавилона на основе той информации, которая содержится в Священном Писании, мы обращаем внимание еще на одну интересную вещь. Пророк Исаия использует образ царя Вавилонского для того, чтобы показать сцену падения Люцифера, падшего ангела. «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского», читаем мы в 14 главе книги пророка Исаии. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». И дальше всем нам хорошо знакомые слова. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а в сердце своем говорил: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов». Вот используя образ Вавилонского царя, пророк Исаия описывает падение разумного существа, одного из Иерувимов, Люцифера. Кстати, падение Люцифера, оно описанное пророком Исаией, где-то предвосхитило, если можно так сказать, падение самого Вавилона. Потому что, когда Исаия пророчествовал, трудно было себе представить то, что ожидает этот величественный город. Но вот что пишет пророк Иеремия об этом в 51 главе, с 53 по 5, по 55 тексты, говоря о падении Вавилона. «Хотя бы Вавилон возвысился до небес, хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня, говорит Господь, придут к нему опустошители, пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем». Положит конец горделивому голосу в нем. Пророк Исаия, возвращаясь к пророку Исаии, мы читаем о том же самом в 21 главе, в 9 тексте. «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Вот где Иоанн почерпнул эти слова. «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Ну и дальше нам знакома вот эта история падения Вавилона исторического. Это история пира Валтасара. Пророк Иеремия описывает это следующим образом. Возвращаемся к 51 главе. В 57 тексте читаем. «И напою до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся». Мы также обратили внимание на то, что в вести второго ангела упомянута чаша, из которой пьют народы, вот это вино благодеяния. Интересно то, что пророк Иеремия представляет Вавилон именно таким образом. 51 глава, 7-8 текст. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Вот исторический контекст вести второго ангела. Народы пили из нее вино и безумствовали. Ну а дальше. Внезапно пал Вавилон и разбился. Судьба Вавилона оказалась вот именно такой, какой она была предсказана пророками в прошлом. Опять же, мы возвращаемся к 51 главе книги пророка Иеремии. Там говорится в 36 и 37 тексте. «Посему так говорит Господь, осушу море его, осушу каналы его, и Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Вот она, эта судьба. И ничего не осталось от этой красоты, от этих ирригационных сооружений. Да, остались развалины. Безусловно, археологи нашли. Начиная с XIX века, интерес к тому месту, где был некогда Вавилон, вот, среди археологов был настолько высоким, что раскопки на этом месте, они продолжаются до сих пор. И сегодня многое восстановлено. Да. Саддам Хусейн в свое время даже построил дворец, свой дворец на этом месте, на развалинах Вавилона. Желая продолжить вот эту традицию императоров древнего Вавилона. Да. Итак, Вавилон во дни Иоанна уже не существовал. И в книге Откровения, в вести второго ангела, конечно же, Вавилон исторически не имеет какого-то прямого отношения. Вот, когда Иоанн писал книгу Откровения, находясь в ссылке на острове Патмос, вот, никакой значимости Вавилон исторически не представлял. И, как мы уже сказали, Иоанну в образе Вавилона была представлена некая иная реальность. Будущая реальность, эсхатологическая реальность. Что же это такое? О чем идет речь? Вернемся к Апокалипсису, книге Откровения, потому что вот эта будущая реальность по отношению ко времени Иоанна, она представлена еще одним интересным образом. Да, образом женщины, блудницы. В 17 главе книги Откровения мы читаем об этом следующее. «И повел меня, один из ангелов, повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, или женщину, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами». И эта женщина была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой и благодеяния. И на челе ее написано имя. Тайна. Вавилон Великий. Вавилон Великий. Это написано на челе вот этой блудницы, которая сидит на звере. Причем здесь описан зверь, уже известный нам по описанию из 13 главы и 12 главы. И вот эти образы, с одной стороны, образ зверя, с другой стороны, образ женщины, блудницы, они и представляют собою вместе вот эту некую новую, будем прямо говорить, религиозно-политическую силу или систему, которая в будущем по отношению к Иоанну будет противостоять народу Божьему, и которую Иоанн называет Вавилоном, как мы уже сказали, учитывая целый ряд исторических параллелей. Я хочу подчеркнуть то, что это действительно религиозно-политическая сила. Не просто религиозная, не просто политическая, а именно религиозно-политическая, потому что используются два образа. Образ зверя, а образ зверя в апокалиптике – это всегда представление о власти светской, какой-то государственной, имперской власти. Образ женщины – это образ церкви. Либо церкви истинной, да, либо церкви отступницы. Да. В 12 главе вот, мы встречаемся с этим образом, да, женщины, которая кричала от боли и мук рождения, вот, да, женщина, облеченная в солнце, на главе ее венец из 12 звезд. Да, по мнению комментаторов, речь идет здесь о народе Божьем, о Церкви Божией, да. Но она сталкивается с противостоянием со стороны страшного дракона с 7 головами и 10 рогами. Да. Это образ Церкви Божией, гонимой, да, представлен чистой женщиной, верной своему избраннику, верной Богу. А женщина-блудница – это образ церкви падшей, отступившей. Так вот, эти два образа, они вместе. Женщина-блудница сидит на звере. То есть перед нами действительно некий союз, некая конфедерация. Вот, союз церковной власти, союз государственной власти. Вместе с тем, второй ангел два раза провозглашает падение. Пал, пал Вавилон. И вот это такое двойственное подчеркивание падения Вавилона свидетельствует о том, что эта сила, противостоящая Богу, она все-таки рано или поздно падет, и победа в конечном счете будет на стороне Бога, на стороне народа Божьего. Кстати, интересно то, что вот этот город, великий Вавилон, апокалиптический Вавилон, распадается на три части. Мы читаем об этом в 16 главе книги Откровения, в стихе 19. И город великий распался на три части. Вот. И некоторые исследователи предполагают, что вот этот конклав всех богоборческих сил в истории церкви, он будет представлять собой действительно какой-то вот тройственный союз. Некоторые даже называют этот союз сатанинской троицей. И в эту сатанинскую троицу включают, в этот сатанинский конклав включают дракона из 12 главы книги Откровения, зверя, который выходит из моря в первой части 13 главы книги Откровения, и зверя, который выходит из земли. Да, во второй части 13 главы книги Откровения. Итак, что же это такое? И как в истории вот преломляется это видение, это откровение о Вавилоне? Отчасти ответ на этот вопрос был дан в лоне западноевропейской протестантской реформации. Выдающийся деятель протестантской реформации Мартин Лютер, верный сын своей родной церкви, католической церкви, монах-августинианец, в 1520 году пишет сочинение с весьма знаковым названием «О вавилонском пленении церкви». О вавилонском пленении церкви. Почему Мартин Лютер использует образ Вавилона по отношению к своей родной церкви, в которой он вырос, которая его воспитала, которая дала ему образование, которая дала ему работу преподавателя, профессора в Виттенбергском университете. Почему Вавилон? И о каком пленении идет речь? Мартин Лютер говорит о том, что церковь стала Вавилоном, потому что узурпировала то, что принадлежит только самому Богу. Она под видом сакраментальной практики, по сути дела, преподавала Христово спасение. И это спасение, оно находилось как бы в руках земного священства, земного епископата. Только в церкви можно было получить спасение. Отсюда знаменитый латинский слоган «Extra ecclesia salus nullus». Что значит «вне церкви спасение»? Нет. Ты должен прийти в земную церковь, ты должен принять участие в мессе, в Евхаристии и из рук священника получить вот эти дары, хлеб и вино, которые в момент совершения таинства превращаются в реальную кровь и плоть Сына Божия Иисуса Христа. И тем самым ты обретаешь спасение. Лютер критикует вот эту практику и называет ее вавилонским пленением. Еще жестче, по отношению к католической церкви занимает позицию другой выдающийся деятель протестантской реформации Жан Кальвин. Да, в своих наставлениях в христианской вере он пишет, я процитирую: «Некоторым кажется, что мы злословим и выражаемся слишком резко, когда называем папу антихристом». Слово «антихрист» означает «вместо Христа», «тот, кто вместо Христа». Но тем, кто так думает, не приходит в голову, что они обвиняют в том же пороке святого Павла, вслед за которым и словами которого мы говорим. Апостол сообщает нам признак, по которому можно узнать антихриста. Он похитит у Бога его честь, дабы присвоить ее себе. Но ведь общеизвестно, что Папа присвоил себе то, что принадлежит одному лишь Богу – Иисусу Христу. Поэтому нет сомнений, что именно Папа возглавляет это царство неправды и мерзости. Конец цитаты. Как жестко! Хотя дальше Кальвин пишет: «Мы не отрицаем, что церкви, над которыми Папа властвует как тиран, все же остаются церквами». Но мы утверждаем, что он осквернил их своим нечестием, подавил бесчеловечным угнетением, отравил ядом ложных и превратных учений и почти довел до смерти. Так что Иисус Христос в этих церквах почти погребен, Евангелие задушено, христианская вера истреблена, и служение Богу близко к исчезновению. Короче говоря, все в них настолько поколебалось и спуталось, что они являют скорее образ Вавилона, нежели образ Святого Града Божьего». Конец цитаты. Жан Кальвин, 16 век. Ну и когда мы, скажем, узнаем о титуле главы католической церкви, в которые входят такие понятия, как «викариус Кристи», «наместник Христа», «понтификс максимус», что означает «мост великий, соединяющий человека с Богом», или «великий первосвященник Вселенской Церкви». Понимаем, что реформаторы, наверное, были правы, Когда так жестко отзывались вот об этой системе, сложившейся в историческом христианстве. Джон Уэсли, основатель методистской церкви, он был убежден в том, что под зверем из 13 главы в книге Откровения понимается именно папство. Цитирую Джона Уэсли из его проповедей. «Этот зверь – это папство в Риме, которое пришло к власти в VI веке. В VI веке. Правит сейчас и еще будет править некоторое время. И именно об этой и никакой другой власти на земле говорит весь текст, который каждый его элемент во всех отношениях. Этот зверь – это духовная политическая власть, противоположная царству Христа. Это не просто духовная или церковная власть. И это не просто светская или политическая власть, но союз, смешение обеих». Конец цитаты. Итак, в чем же истинная суть вот этого духовного Вавилона, если можно так сказать, эсхатологического Вавилона? В чем его истинная суть? Да, реформаторы были правы, когда обратили внимание на подмену служения Иисуса Христа в небесном святилище служением земного священника в земном храме. Хотя они до конца не осознавали важности вот этой истины о служении Христа как истинного первосвященника в небесном святилище, но то, что они говорили о какой-то подмене этого служения институтом земной церкви, это факт. Мы с вами уже тоже обращали внимание в первой проповеди на этот важный элемент пророчества. Суть вавилонизации церкви, если можно так сказать, в том, что институт земной церкви присваивает себе то, что по праву принадлежит только Богу. Только Господу Иисусу Христу, который вошел в небесное святилище после своего вознесения со своей кровью, запятнанной нашими грехами. И он продолжает свое спасительное служение именно там. И вот пророк Даниил в 8 главе с 11 по 12 тексты как раз-таки и, наверное, обеспечивает тот контекст, в котором и следовало бы понять пророчество о 2300 вечерах и утрах, когда святилище очистится. Или, как мы говорили, будет восстановлено, оно будет оправдано. Да. И то, что не смогли, скажем, довести до, если можно так сказать, логического завершения представители протестантской реформации, было сделано в лоне раннего адвентизма, когда внимание верующего человека стало направляться к небесному, вектор спасения стал вот ориентироваться именно в направлении небесного святилища, не земного храма с институтом земного священства, а в направлении небесного святилища, где сам Христос совершает свое спасительное служение как истинный первосвященник. И в словах «даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». В этих словах как раз-таки и усматривается пророчество на деятельность Антихриста в новозаветную эпоху. Действительно, отнята у Христа ежедневная. И это ежедневное происходит в земном храме, на земном алтаре. Каждое месса, каждая Евхаристия – это не что иное, как жертва Иисуса Христа. Но это не полная картина Вавилона. Вот подмена первосвященнического служения Иисуса Христа в небесном храме служением земного Христа. священника в земном храме. Это не все. Елена Вайт помогает нам шире посмотреть на вот эту концепцию Вавилона последнего времени, в которую она включает еще два не менее серьезных элемента. Она говорит об отступничестве со стороны протестантизма, об отступившем протестантизме. Вот в конце, во второй половине, в конце XIX века протестантизм действительно меняет свое лицо. Он становится очень либеральным. Он оказывается под влиянием известного богослова, представителя, вот он как бы родоначальник этой либеральной традиции, Фридрих Шлейермахер. Все протестантское богословие оказывается под его влиянием. А что это такое? Отступивший протестантизм. Мы перечислим хотя бы некоторые элементы вот такого протестантизма, либерального протестантизма. Это отрицание богодухновенности Священного Писания, то есть сведение Священного Писания к обычной древней книге, которая написана людьми. Отрицание Бога-сыновства Господа Иисуса Христа, отрицание того, что Он Сын Божий, извечно сущий, и сведение Иисуса Христа просто к великой исторической личности. Чудеса Господа Иисуса Христа – это все мифы, которые сформировались в ранней церкви, от которых нужно отказываться, чтобы увидеть реального Христа. Так, да, сегодня заявляют представители целого движения в христологии. Поиски исторического Иисуса. Не божественного, обетованного Мессии, не Сына Божия, а просто исторического. Непризнание искупительного характера смерти Господа Иисуса Христа. Нет элемента вот этой жертвы, заместительной, искупительной жертвы в смерти Иисуса Христа на Голгофе. Он был казнен за несправедливо, конечно же, да, но тем не менее для нас его смерть, она не имеет никакого значения. Ну, может быть, какое-то нравственное влияние еще, да, может оказать. Но элемент заступничества, искупления полностью отсутствует в либеральной, протестантской, богословской мысли. Воскресение Христа – тоже миф. Придуманный, да, учениками. Смотрите, что происходит с протестантской традицией, которая вышла из католичества, если можно так сказать, в XVI веке, и в свое время протестантизм была свежая такая струя, свежая мысль. Вот. Какие вещи происходят в протестантизме, в протестантской теологии? Елена Вайт как раз-таки вот об этом предупреждает и считает, что да, это тоже часть Вавилона. Часть вот этой системы. И третий элемент, на который обращает внимание Вестница Божия, это распространение оккультно-мистических учений. Распространение оккультно-мистических учений. Я как-то недавно был в магазине «Библиоглобус». Это один из, наверное, лучших книжных магазинов в Москве, в самом центре, вот, там, на Лубянке. И, конечно, меня всегда интересуют книги по теологии, по богословию, по библеистике, по религиоведению. Вот я нашел этот отдел в книжном магазине. Вы не поверите, большая часть этого отдела завалена книгами по оккультизму, по мистическим каким-то вот этим практикам. Сколько там этих книг по астрологии, по гаданию, по магии, по белой, по черной завалены полки ведущего книжного магазина столицы. вот такой литературой. Вы не представляете себе, насколько распространено сегодня влияние вот этих учений, оккультно-мистических или спиритических учений. И смотрите, как актуально звучит пророчество Вестницы Божией «Свидетельство для Церкви», том 5, страница 451. «Когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти». Кстати, это реальность, да. Сегодня современный протестантизм – это не протестантизм Лютера, Кальвина, Цвингли, того же Уэсли. Нет. Сегодня вот от этого протеста ничего не осталось. Современные протестанты, те же лютеране, обижаются, когда их называют протестантами. Протеста как бы-то уже нет, он исчерпал себя. Католическая церковь, другая сегодня, она извинилась за инквизицию, там, вот, да, не торгует индульгенциями сегодня, да, не носит эту тиару папы современные, да, с надписью, что он наместник Сына Божия. Другой сегодня католицизм, считают многие протестанты. Поэтому протест исчерпал себя исторически. Но суть антихристианская вместо Христа, она осталась прежней, она не изменилась. По-прежнему внимание человека приковано к земному храму, к земному священнику, к земному таинству. А Сын Божий, совершающий свое спасительное служение в небесном храме, как истинный первосвященник, в тени. Между грешным человеком и Богом масса других посредников. Самым большим посредником является сам институт церкви. Так вот, возвращаясь к словам Вестницы Божией, когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, когда он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна не спровергнет все принципы своей Конституции, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудовищных обманных действий сатаны. И близок конец всему. При жизни Елены Вайт эти слова были совершенно неактуальны. Этого не было. Явление соединения католиков-протестантов были просто исключены в XIX веке. Спиритические проявления в протестантской Америке – это было что-то невообразимое. Они только проявлялись, зарождались, но к ним было явно негативное отношение со стороны сообщества. Это уже позже это расцвело пышным цветом и обрело международный такой интернациональный характер, появились международные лиги спиритические и так далее, и так далее. При жизни Елены Вайт этого еще пока не было. Но она как в воду глядела. Она предвидела, что в будущем это все-таки произойдет. Итак, дорогие друзья, мы с вами посмотрели на весть второго ангела из книги Откровения, вот, и пришли к выводу о том, что под Вавилоном в этой вести второго ангела понимается некая богоборческая система, вот, некий конклав разных сил религиозных, политических, спиритических, духовных, да, которые объединятся в борьбе против Бога и его истинных последователей. И сюда, вот в этот конклав, в эту конфедерацию, если можно так сказать, всех богоборческих сил входит и папство со своей системой спасение в земном храме, институтом земного священства. Кстати, когда мы говорим об этом, мы, к сожалению, должны признать, что и в православии та же самая система. И все внимание верующего должно быть привлечено именно к земному храму, к земному священнику, к земному таинству. В храме земном человек должен обрести для себя спасение. Сюда же, в эту богопротивную систему, к сожалению, теперь входит и отступивший протестантизм. И вот эта оккультная спиритическая практика, которая сегодня буквально захлестнула все человечество. Завершая размышления на 202-го ангела, я хотел бы подчеркнуть одну очень важную вещь. Очень важную вещь. Когда мы говорим о Вавилоне, ни в коем случае мы не должны вот этот образ Вавилона как системы, противостоящей Богу, увязывать с конкретными личностями. Ни в коем случае мы не имеем права образ Вавилона как некой системы привязывать к конкретным людям, конкретным личностям, верующим, которые входят в состав той же самой католической церкви. Обратите внимание на то, как пишет Елена Вайт об этой проблеме. В «Великой борьбе», в книге «Великая борьба», хотя церкви, представляющие собой Вавилон, погружены в духовный мрак и далеки от Бога, в их среде еще много истинных последователей Христа. В их среде еще много истинных последователей Христа. Поэтому вот эта весть второго ангела, достаточно грозная весть, она должна звучать таким образом, чтобы она помогала вот этим истинным последователям Господа Иисуса Христа подняться где-то вот выше своих представлений о Боге, о Церкви, о пути спасения и выйти, как сказано в книге Откровения, в 18 главе, выйти из Вавилона. Елене Вайт также принадлежат эти слова, следующие слова. «У Господа есть драгоценные камни во всех церквах, и мы не призваны предъявлять огульные обвинения миру, называющему себя религиозным, но в смирении и любви представить всю истину, как она есть в Иисусе Христе». То есть, когда мы говорим о вести второго ангела, мы говорим вот об этом отступничестве, мы говорим об этом с болью. Потому что в эту систему вовлечены люди, дети Божии, желающие спасения. Да, они, может быть, многого не понимают, но это очень искренне посвященные люди. И их религиозные чувства нужно щадить. Эту весть проповедовать так, чтобы она не создавала еще большую пропасть в отношениях между нами и этими людьми, а чтобы эта весть оказалась привлекательной для них и спасительной. Ну и, наконец, я завершу еще одним высказыванием Елены Вайт. Оно достаточно серьезное и звучит даже как своего рода обличение. Обличение в адрес нашей церкви. Среди католиков есть те, кто живет намного достойнее в том свете, который им открыт, чем многие из заявляющих о своей вере в истину для настоящего времени. Бог показал мне, что среди спасенных будет очень много католиков. Конец цитаты. Дорогие друзья, наша миссия как церкви последнего времени, церкви, которой дан больший свет, которая открыта больше, доверена особая миссия – поделиться этим светом с другими людьми и поделиться так, чтобы не оттолкнуть их, а приблизить своей любовью к ним. Если мы под Вавилоном понимаем конкретных людей, то, конечно же, мы не сможем протарить дорожку к сердцам этих людей. Потому что на этих людях будет ярлык Вавилона, блудницы. И горько, конечно, об этом говорить, но я, наверное, об этом скажу. Мне пришлось пообщаться с двумя молодыми ребятами, которые учились в Московской духовной академии, принадлежащей православной церкви, и писали работу, выпускную работу по церкви адвентистов седьмого дня. Им нужна была литература, и они обратились к одному из представителей нашей церкви за помощью и попросили помочь с литературой. На что услышали ответ: извините, у нас с вами ничего общего нет и быть не может. Я благодарен Богу за то, что эти ребята не ожесточились и не озлобились и позвонили нам сюда, в Заокский. И я им тут же сказал, что да, мы готовы вам помочь, можете даже приехать, подберем литературу. И вот они приехали к нам сюда, в Заокский. Немножечко такие напряженные, потому что у них сложилось определенное представление о нашей церкви после предыдущего ответа. Да, но когда мы с ними пообщались, я заметил, что они немножечко вот оттаяли, расположились. После двухчасовой беседы мы уже были как друзья. Я помог им с литературой, показал библиотеку, помог даже откорректировать план будущей их работы. Но перед прощанием они мне сказали вот эту вещь. Евгений Владимирович, да, прежде чем к вам обратиться, мы обратились к одному из ваших служителей. Вот, и он нам вот ответил таким образом: у нас с вами ничего общего нет и быть не может. Если у нас действительно сформировано такое отношение к верующим в других церквах, в частности, в католицизме, в православии, дорогие друзья, мы должны поставить крест на своей миссии. Наше отношение к человеку не должно меняться от того, какой церкви он принадлежит, даже если он принадлежит к церкви, которая вот представлена образом Вавилона. Тем более мы должны идти к этим людям, потому что там есть много искренних людей. И пусть Господь поможет нам серьезно отнестись вот к словам Вестницы Божией. Обратите внимание на ту мудрость, которая заключена в ее словах. Представляя очень серьезно эту систему богоотступничества в историческом христианстве, она в то же самое время пишет об ответственности церкви последнего времени перед людьми, которые входят в эти церкви. Ответственность за их спасение. Будем любить людей, которые еще в Вавилоне. Мы к этому призваны, как церковь в последнее время. Пусть Господь поможет нам в служении, в нашем служении, всем людям. Аминь.